10 кассовых картин. И всего один раз в неделю. Кинотоп. Хит-парад ваших любимых фильмов.
Привет, друзья, с вами Кинотоп, еженедельный подкаст о десятке самых просматриваемых фильмов предыдущего уикенда. На время самоизоляции мы с вами, к сожалению, не можем ходить в кино, поэтому теперь каждую неделю я рассказываю вам о десятке самых популярных фильмов разных жанров. На прошлой неделе мы с вами говорили о десятке самых популярных боевиков в нашей стране. Ну а сегодня предлагаю вам поговорить о комедиях. В нашем рейтинге не будет глупых фильмов с примитивным юмором, я вам это обещаю. Ну а несколько фильмов даже окажутся завсегдатаями новогодних эфиров на центральных телеканалах. Надеюсь, я вас заинтриговал. Теперь давайте обо всем поподробнее, максимально коротко и информативно, с 10 по 1 место. Прямо сейчас. Поехали!
Number 10.
На 10 месте картина легендарного режиссера, создателя самых любимых советских комедий Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» с самым известным советским комиком Юрием Никулиным в главной роли. В южном городке орудует шайка валютчиков, возглавляемая шефом и его помощником графом, в быту Геной Казадоевым. Скромный советский служащий и примерно семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, на котором также плывет граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и привезти их в загипсованной руке. Но в силу недоразумения вместо жулика на условном месте падает ничего не подозревающий Семен Семенович, и драгоценный гипс накладывают ему. Вот тут-то все и начинается. Основные сцены фильма снимались в Баку вместо заграничной Турции и в Сочи. В фильме было много нецензурных по тем временам отрывков. Последней сценой Гайдай поставил взрыв атомной бомбы. На предварительном просмотре это буквально шокировало цензоров. Взрыв было приказано убрать. Но зато остальные сцены были сохранены, на что и рассчитывал Гайдай. Съемочная группа картины жила в гостинице «Горизонт», в подвале которой оборудовали реквизиторскую. В реквизиторской хранили двойника Никулина, то есть сделанную из папье-маше фигуру Горбункова. Ее должны были сбрасывать с высоты 500 метров при съемке эпизода, когда Семен Семенович вываливается из багажника москвича. Подметая подвал, уборщица приподняла простыню и обомлела. Перед ней лежал Никулин. Через час весть о смерти любимого артиста разлетелась по всему городу. Узнав об этом, Никулин позвонил в Москву и предупредил мать, чтобы та не беспокоилась.
Number 9.
На 9 месте полная противоположность «Бриллиантовой руке». Отвязная британская криминальная комедия от Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» 1998 года. Вы не поверите, но картина является первой актерской работой Джейсона Стэтхэма и футбольного хулигана Винни Джонса. Четверо молодых парней накопили каждый по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матерым преступником, известным по кличке Гарри Топор. Парень в итоге проиграл 500 тысяч, на уплату долга ему дали неделю. В противном случае ему и его спонсорам каждый день будут отрубать по пальцу, а потом, ну вы понимаете. Чтобы выйти из положения, ребята решили ограбить бандитов, решивших ограбить трех ботаников, выращивающих марихуану для местного наркобарона. Но на этом приключения четверки не заканчиваются. Джейсон Стэтхэм до знакомства с Гаем Ричи работал уличным продавцом. В самом начале картины ему пришлось сыграть самого себя в бывшей ипостаси. А вот Винни Джонс на свой первый съемочный день отправился прямиком из полицейского участка. Он был арестован за избиение соседа. Кстати, его персонаж в фильме имел вполне себе реального прототипа. Вообще история создания этого фильма тесно связана с именем Труди Стайлер, жены певца Стинга. Она увидела короткометражку Гая Ричи «The Hard Case» — «Трудное дело». Это 20-минутный фильм по сюжету, как бы являющемуся предысторией фильма «Карты, деньги, два ствола». И рискнула вложить деньги в проект перспективного режиссера. Большое спасибо жене Стинга.
Number 8.
На 8 месте легендарная классика «Назад в будущее» 1985 года. культовое кино для всего западного мира, повлиявшее на моду, культуру, музыку и искусство. Чего только стоит одна легендарная DeLorean DMC-12, та самая машина времени с дверьми, открывающимися наверх. Подросток Марти с помощью машины времени, сооруженной его другом, профессором доктором Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, еще подростками, и другом профессора, совсем молодым. Майкл Джей Фокс изначально был главным кандидатом на получение роли Марти, молодого главного героя из фильма. Однако в то время он активно снимался в семейном сериале «Семейные узы» и не мог себе позволить съемки в другом проекте. Первые три недели в роли Марти снимался другой актер, который не удовлетворял требованиям режиссера и поэтому вскоре был уволен. Студии пришлось переснимать весь материал с нуля. В конце концов, Майкл Джей Фокс согласился принять участие в съемках, но не отказался от сериального мыла. Продюсеры сериала «Семейные узы» отпустили Майкла на съемки «Назад в будущее» при условии, что работа в кинофильме не повлияет на занятость в сериале. Поэтому Фокс снимался в «Узах» днем, а ночью играл в кино. Каждый день после записи очередной серии сериала он тут же мчался на съемочную площадку картины. Съемки велись 6 часов в день, с 6:30 вечера до 2:30 ночи. Фокс за время съемок фильма спал лишь 5-6 часов в день. Я думаю, он чувствовал, что фильм должен стать легендарным. Сценаристы долго не могли понять, каким же образом представить машину времени. В первой версии сценария данным устройством являлась лазерная установка в лаборатории доктора Брауна. Также был вариант с холодильником, но эту идею отвергли из-за возникших опасений, что маленькие детишки начнут проверять свои холодильники на наличие в нем похожего устройства и ненароком закроют дверцу за собой. Лишь в третьей версии сценария машина времени стала автомобилем DeLorean. Number 7. На седьмом месте очередная советская классика и очередной фильм Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Похождения легендарной троицы Никулин, Моргунов, Вицин и Шурика в исполнении Александра Демьяненко. Фильм состоит из трех новелл, объединенных фигурой главного героя Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации. В «Напарнике» Шурик сражается с хулиганом Верзилой. В наваждении весьма оригинальным способом готовится к экзамену. В операции «Ы» предотвращает ограбление века, на которое идет знаменитая тройка – балбес, трус и бывалый. Фильм был лидером проката в 1965 году, собрав у экранов 69,6 миллионов зрителей. Съемки проходили в Ленинграде, в павильонах Мосфильма, в районе Свиблова и в районе Московского МГУ, а также в Одессе. Кроме того, в кадрах новелл можно довольно детально разглядеть архитектуру Москвы 60-х годов. Многие шутливые сценки были придуманы во время съемок с самими актерами. Так Юрий Никулин придумал сцену, где Шурик ранит его героя, балбеса, рапирой, и из его груди течет кровь. На самом деле красное вино. Сцена со скелетом, щелкающим зубами, также была импровизацией Никулина. Еще одна интересная история. Леонид Гайдай был призван в армию в 1942 году и сначала служил в Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал военком для набора пополнения в действующую армию. На вопрос офицера «Кто в артиллерию?» Гайдай ответил «Я». Также он отвечал на другие вопросы «Кто в кавалерию?», «Во флот?», «В разведку?», чем вызвал недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай», — сказал военком, — «дайте огласить весь список». Гайдай адаптировал этот случай для новеллы «Напарник». Я думаю, вы вспомнили, о каком моменте кинокартины идет речь. Number 6. На шестом месте, наверное, самая популярная работа легендарного Квентина Тарантино – «Криминальное чтиво» с Сумой Турман, Джоном Траволтой, Сэмюэлем Л. Джексоном и Брюсом Уиллисом в главных ролях. Двое бандитов, Винсент Вега и Джулс Винфилд, ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса Марселоса Уоллеса. В первой истории Винсент проводит незабываемый вечер с женой Марселоса, Мией. Во второй рассказывается о боксере Бутче Кулидже, купленном Уоллесом, чтобы сдать бой. В третьей истории Винсент и Джулс по нелепой случайности попадают в неприятности. Первоначально Ума Турман отклонила предложение сыграть Мию Уоллес. Но Квентин Тарантино настолько сильно желал, чтобы эта роль досталась Уме, что он начитывал ей сценарий по телефону. В конце концов, Турман согласилась. «Шевроле Малибу» 1964 года, на котором разъезжал Винсент Вега, принадлежал Квентину Тарантино. Автомобиль был угнан во время съемок фильма, а затем найден и возвращен законному владельцу спустя 19 лет. От советского и американского кинематографа предлагаю вам плавно перейти к немецкому кино. И как бы это словосочетание пошло ни звучало, речь пойдет о картине 1997 года «Достучаться до небес», одну из главных ролей, в которой играет Тиль Швайгер. И, кстати, это одна из самых лучших его ролей в кино. Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор. Счет времени их жизни идет на часы. Дальнейшие события в фильме разворачиваются в стремительном темпе. Украв машину с миллионом немецких марок в багажнике, они сбегают из больницы. Их преследуют наемные убийцы. Они становятся поневоле грабителями. За ними гонится полиция. Они попадают в бордель. Но тем не менее продолжают мчаться вперед, навстречу своей судьбе. Ну или «Последней мечте», тут уж с какой стороны посмотреть. Название картины происходит от знаменитой одноименной песни Боба Дилана, которая звучит в фильме в исполнении немецкой группы «Селик». Хотя лично мне эта песня более знакома в исполнении Guns N' Roses. Сценарий фильма написали режиссер Томас Ян и Тиль Швайгер. Работа заняла около года. Собственно, съемки уложились всего в 3 недели. Причина – ограниченный бюджет. На 4-м месте военно-драматическая комедия «Жизнь прекрасна» 1997 года. Весьма неоднозначный фильм Роберта Бенини, который помимо режиссуры играет и главную мужскую роль. Причем за свою игру он получил Оскар. Картина как бы поделена на 2 части. Первая повествует об ухаживаниях простого, искреннего человека из провинции за без 5 минут замужней учительницей. Отличный юмор, неожиданные повороты и принц на коне салатового цвета. Дело заканчивается, как всегда, хэппи-эндом и детишками. Но тут начинается вторая, уже драматическая часть. Во время Второй мировой войны в Италии в концлагерь были отправлены евреи, отец и его маленький сын. Жена итальянка добровольно последовала вслед за ними. В лагере отец сказал сыну, что все происходящее вокруг является лишь очень большой игрой, а приз – настоящий танк, который достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям, не будет плакать, жаловаться и просить есть. Вообще, возможно ли прожить жизнь с улыбкой на лице? Смеясь в лицо опасности, проблемам, подшучивая над собой, шутить и дурачиться, несмотря ни на что – чтобы близкие и самые родные люди могли улыбнуться, неважно когда, будь то мирное время в теплом итальянском городке или же в холоде и сырости концлагеря. Хочу сразу же вставить небольшой спойлер для особо переживательных людей. Мальчик в итоге покатается на танке. В основе сюжета фильма лежит биография Рубина Ромео Сальмони, итальянского еврея, узника Освенцима. Сценарий фильма создан по мотивам его книги «Я победил Гитлера», в которой Рубина описывает свое пребывание в лагере смерти. По словам режиссера, название фильма взято из завещания Льва Троцкого, в котором есть слова «Жизнь прекрасна, пусть грядущее поколение очистит ее от зла, гнета, насилия и наслаждаются ею вполне». На 3-м месте снова легендарная советская классика и снова Леонид Гайдай и новые приключения Шурика. Иван Васильевич меняет профессию. Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким 16 веком. Точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя, пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. На их место в 20 веке переселяется великий государь. Поломка машины приводит к множеству неожиданных и забавных событий. Фильм снят по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Первый вариант сценария Гайдай писал под Юрия Никулина, который, прочитав его, наотрез отказался сниматься. По официальной версии, Никулина не отпустил на съемки «Союз Госцирк». По другой, он сам отказался от роли, решив, что фильм все равно не выпустят в прокат. После отказа Никулина на роль царя пробовались 8 актеров, а в результате роль досталась Юрию Яковлеву. Машину времени для съемок в фильме создал художник, скульптор по дереву и карикатурист Владислав Почечуев. Первоначальный вариант машины времени, изготовленный специальным бюро, оказался невыразительным макетом стандартной ЭВМ. Почуев набросал эскиз новой модели и при помощи конструктора, слесаря и стеклодува за несколько дней сотворил новую машину времени, вызывающую у зрителей ощущение чуда. Он получил премию 40 рублей, а в справке из бухгалтерии было написано «Деньги выданы за изобретение машины времени». Все слова без кавычек. Number two. На втором месте потрясающая история настоящей дружбы двух людей из абсолютно разных сословий. Французская комедия «Один плюс один» 2011 года. Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы – молодого жителя предместья Дриса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дрису удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений. На создание картины режиссера вдохновила увиденное ими в 2004 году документальная лента, в которой рассказывалось о том, как молодой житель предместья был нанят присматривать за парализованным инвалидом Филиппом Потца Диборга, который остался парализованным после несчастного случая. Режиссеры лично посетили его в Марокко перед началом работы над картиной. Знакомство с Диборга и произнесенная им речь многократно увеличили их желание поставить фильм на основе этой истории. Сам Филипп Потца Диборга дал им огромное количество информации и советов практически по каждой сцене картины. Диборга с самого начала усиленно настаивал на том, чтобы сделать фильм комедией, а не драмой. Он не хотел, чтобы основанный на его жизни фильм стал историей страдания и жалости. Number one. Я заметил интересную закономерность. Периодически в одной десятке попадается несколько фильмов одного режиссера. Причем вторая работа оказывается на первом месте. Помните, когда мы с вами говорили о боевиках, то вспоминали «Темного рыцаря» про Бэтмена и «Начало» с Ди Каприо. Режиссером обеих картин был Кристофер Нолан. Причем, как оказалось, без Бэтмена навряд ли было бы снято и «Начало». Похожую историю мы наблюдаем на этой неделе, и опять же она касается первого места. Я не имею сейчас в виду Леонида Гайдая, работа которого на этой неделе занимает примерно треть нашей десятки. Мы уже говорили о картине «Назад в будущее», вышедшей в 1985 году. Это была не первая работа режиссера Роберта Земекиса. И далеко не последняя. В 1994 году он приглашает Тома Хэнкса и снимает, наверное, самый известный свой фильм «Форест Гамп». Именно он и занимает сегодня первую строчку. Я думаю, вы уже видели эту историю, или как минимум она у вас точно на слуху. От лица главного героя Фореста Гампа, слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, рассказывается история его необыкновенной жизни. Фантастическим образом превращается он в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, глупым и добрым. Фореста ждет постоянный успех во всем, а он любит девочку, с которой дружил в детстве. Но взаимность приходит слишком поздно. Фильм снят по мотивам романа Уинстона Грума «Форест Гамп», написанного в 1986 году. В итоге кино достаточно далеко ушло от исходного текста, в котором Форест Гамп показан резким, несносным циником. А цитата из фильма «Жизнь – это как коробка конфет» полностью противоположна мысли из романа «Быть идиотом – это не коробка конфет». Вообще имя персонажа Форест Гамп, в имени пишется две буквы «Р», созвучно с английским «Forest Gump», то есть «лесной болван». Это что-то наподобие нашего выражения «деревенский дурачок». Ну а сам Том Хэнкс согласился принять участие в съемках с одним условием. Все события картины должны перекликаться с реальными историческими событиями. Ну что ж, друзья, это весь кинотоп на сегодня. Не знаю, как вам, а мне лично импонирует тот факт, что понятие «хорошая комедия» оказалось интернациональным. Германия, Франция, Италия, наряду с США и Советским Союзом, заполнили десятку самых любимых в нашей стране комедий. Но знаете, мне немного жаль, что у российского кинематографа нет своего Леонида Гайдая. И дело-то ведь не в цензуре, и не в технологиях, и не в актерах. Люди делали шедевры зачастую на полном энтузиазме и при помощи техники, которая в наше время вызывает лишь сочувствующую улыбку. Так в чем же дело? Мне кажется, идеи не те, и цели направлены не в ту сторону. Следующий выпуск ровно через неделю. Будьте с нами, и в вашей жизни всегда будет только интересное кино.